Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Известные деятели культуры, спортсмены и журналисты поддержали акцию в защиту Светланы Бахминой. ГУВД Москвы заявило о раскрытии нашумевшего убийства школьницы. Алан Гринспан считает, что США ждет рост безработицы. Администрация президента России не получала официального ходатайства о помиловании бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, приговоренной к 6,5 годам тюрьмы за финансовые нарушения. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на источник в администрации президента, имеющий отношение к вопросам помилования. По его словам, если такое ходатайство будет получено, то его рассмотрят в установленном порядке, как любое другое. С обращением к президенту России с просьбой о помиловании Бахминой, матери двух маленьких детей, находящейся на 8-м месяце беременности, выступила большая группа российских деятелей культуры, журналистов и спортсменов. Ранее аналогичное обращение подписал ряд членов Общественной палаты. В интернете под призывом помиловать Светлану Бахмину подписались более 60 тысяч человек. В Москве вспоминают жертв трагедии в театральном центре на Дубровке. 6 лет назад террористы захватили более 900 заложников. Тогда погибли 130 человек, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Спустя 6 лет после захвата музыкального центра на Дубровке изменилось многое. Но самое главное, прокуратурой полностью засекречено расследование этой трагедии. Об этом говорит руководитель общественного движения «Нордост» Татьяна Карпова.
Не сообщают абсолютно о том, ведется ли расследование «Нордоста» или нет. Нет никаких фактов, кто занимается этим расследованием. И мы даже не знаем, на каком основании продлевается расследование «Нордост». Какие-то причины для этого весомые должны быть. Это, конечно, самое ярчайшее преступление прокуратуры.
По словам Татьяны Карповой, главная причина подобного поведения прокуратуры одна – власти, не заинтересованы в расследовании этой трагедии. Остается рассчитывать только на Страсбургский суд по правам человека.
Пока у нас не будут виновные действительно наказаны, у нас это будет продолжаться. Вывод только один – значит, есть что скрывать. Единственное, на что мы сейчас упиваем, это на справедливое решение Страсбурга.
26 октября на площади перед зданием театрального центра на Дубровке пройдет памятное мероприятие, посвященное 6-летию Союза. Дня штурма. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Госдума России на специальном пленарном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы страны. Депутаты одобрили, в частности, поправки в закон о бюджете на этот год. Согласно изменениям, правительство сможет направить 175 миллиардов рублей на поддержку финансового рынка. Госдума также наделила Центробанк России правом полноценного участия в торгах на фондовых биржах.
Мы принимаем блок законопроектов, которые будут обеспечивать стабильность финансового рынка российского, стабильность экономики в целом. Нам нужно Россию оградить от мирового финансового кризиса, и пока это удается, но, естественно, все время есть необходимость принятия каких-то дополнительных мер.
Сказал спикер Госдумы Борис Грызлов.
Радио «Свобода». Новости.
ГУВД Москвы сообщает о раскрытии нашумевшего убийства 15-летней школьницы Анны Бешновой. Глава управления информации ГУВД Виктор Бирюков сообщил Интерфаксу, что в убийстве Бешновой сознался задержанный 31-летний рабочий из Узбекистана. Тело школьницы было найдено 1 октября во дворе дома на западе Москвы. Убийство вызвало общественный резонанс. По словам Бирюкова, некоторые националистические организации попытались использовать его для разжигания межнациональной ненависти. Бывший глава Федеральной резервной системы Центробанка США Алан Гринспен считает, что США ожидает заметный рост безработицы. Выступая в четверг в Конгрессе, Гринспен, покинувший пост руководителя Федеральной резервной системы в 2006 году, сравнил нынешний финансовый кризис с цунами. По его мнению, стабилизация банковского сектора и рынка недвижимости в США займет не один месяц. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главная причина мирового финансового кризиса – коррупция в высших эшелонах власти западных стран. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на заключительном совместном заседании двух палат белорусского парламента. Говоря о поразившем многие страны финансовом кризисе, Лукашенко заявил, что в его основе, цитата, «огромная составляющая мировой коррупции, которая поразила высшие эшелоны власти западных государств». По мнению белорусского президента, сейчас даже США пошли тем путем, которым шел Лукашенко. Белорусский лидер заявил о необходимости гарантирования сохранности и конфиденциальности вкладов как белорусских, так и зарубежных физических и юридических лиц. Он подчеркнул, что принято однозначное решение, что белорусские банки не будут требовать декларации о доходах. По словам Лукашенко, период жесткого участия государства в регулировании финансовых потоков закончился. Мы, конечно, не отходим от борьбы с отмыванием денег, но почему мы должны бежать впереди планеты всей, заявил в этой связи Лукашенко. Он подчеркнул, что силовые контролирующие структуры будут серьезно ограничены в своих возможностях получать информацию из банков. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
США и Ирак продолжают обсуждать условия договора о пребывании американских войск в Ираке. Представитель Минобороны США Джефф Моррелл заявил на брифинге в Вашингтоне.
«Мы не собираемся навязывать иракцам что-то, что они не хотят подписывать. Но мы надеемся, что в конце концов мы придем к выводу, что это лучшее соглашение, которое нужно нам к 2009 году».
Сказал представитель Пентагона. Мандат ООН на пребывание американских войск в Ираке истекает в конце этого года. Вашингтон и Багдад пока не могут согласовать договор, регулирующий дальнейшее пребывание войск США. В абхазском городе Гали убит высокопоставленный офицер Министерства обороны республики Эдуард Эминзаде. По данным правоохранительных органов, начальник разведывательного отдела был найден мертвым в одном из частных домов. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария возложил ответственность за убийство на власти Грузии. Сообщается также, что президент республики Сергей Багапш собрал срочное совещание в связи с происшедшим. В июне этого года на Эдуарда Эминзаде было совершено покушение, тогда он получил тяжелые ранения. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Смогут ли российские компании расплатиться по своим долгам? Новые лица Грузии. Интервью с епископом Сантовийским и Горийским Андреем. Борьба с милицейским произволом в Украине. Литература Америки середины прошлого века. Интервью с автором книги. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Андрей Бабицкий. Правительство России в рамках плана финансовой помощи российским компаниям выделяет им 50 миллиардов долларов только на обслуживание текущего внешнего долга. Это вдвое меньше, чем компании должны вернуть зарубежным кредиторам уже к середине будущего года. Бремя общей долговой нагрузки российской экономики распределено неравномерно между ее отраслями и проявляется в них по-разному. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Объем золотовалютных резервов России всего за неделю с 10 по 17 октября сократился на 15 миллиардов долларов и составил в целом 515 миллиардов. Об этом сообщил в четверг Центральный банк России. Общий же внешний долг России достиг уже 560 миллиардов долларов, сообщил на прошлой неделе глава Счетной палаты Сергей Степашин. То есть объем внешнего долга России впервые за последние 5-6 лет превысил объем золотовалютных резервов. При этом на долю государства, в отличие от ситуации 1998 года, приходится лишь 6-7% всего внешнего долга страны. Остальное – это долги российских компаний и банков, главным образом по взятым им зарубежным кредитам. В нормальных, то есть не кризисных условиях, заемщик, если его бизнес развивается в целом успешно, может без особого труда взять новый кредит, чтобы расплачиваться по взятым ранее, не тратя на это собственные средства, которых время от времени может и не хватать. Так и было до недавнего. недавнего времени, когда многие российские компании на фоне бурного роста национальной экономики легко получали кредиты зарубежных банков. Но теперь в условиях финансового кризиса получить новый кредит почти невозможно. И не только за рубежом. У российских банков свои проблемы. Наш первый собеседник – аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Основная проблема на уровне самих компаний, которые мы рейтингуем, не слишком предусмотрительное управление ликвидностью. Многие российские компании брали короткие долги, в том числе внешние, чтобы финансировать длинные проекты, и при этом не пользовались долгосрочными кредитными линиями. Ну, потому что за эти линии надо платить, а это дорого. Они надеялись, что всегда смогут рефинансировать существующий кредит, что рынки всегда для них будут открыты. Хотя общая сумма долга может быть и невелика, гасить его надо быстро, а готовых источников для этого у многих компаний нет.
Если иметь в виду только внешний долг и только российских компаний, без банков, сколько коротким по времени погашения он является?
По данным Центробанка, на 1 июля свежее нет. Общий внешний долг российских компаний 295,5 миллиарда долларов. В сравнении с ВВП, который приближается к 1,3 триллиона долларов, это не так уж много. Главная проблема в том, что почти треть, 92,9 миллиарда, сроком погашения до года, то есть до середины 2009 года. Именно в этих целях государство выделяет суды ВЭБу, чтобы он дальше кредитовал компании, чтобы заместить внешние кредиты кредитами внутренними.
Расширение бизнеса многих крупных компаний обычно финансируется именно из заемных источников. Характерный пример – сети магазинов розничной торговли. Теперь, когда эти заемные источники и за рубежом, и в самой России почти закрылись, считается, что торговые компании оказываются в более уязвимом положении по сравнению, скажем, с нефтегазовыми или металлургическими. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» по России Наталья Загвоздина.
Я бы не сказала, что предприятие розничной торговли в наиболее уязвимом положении, особенно если это торговля продуктами питания, то у этих компаний всегда есть поток денежной наличности. Потребители с ними рассчитываются наличными деньгами, в малой очень части кредитными картами. У розничных операторов нельзя назвать эту ситуацию с долгами критической, потому что первая десятка или там первая даже 15 ритейлеров, которые построили не только крупные, но и достаточно эффективные бизнес-модели и заняли какие-то значительные доли рынка, они сейчас могут просто свернуть программу развития, программу открытия новых магазинов, на которую, собственно, и требовались заемные денежные средства, а их собственный поток денежной наличности позволит им не только безбедно существовать, но и обслуживать свои долги.
Но целая группа российских торговых компаний обратилась за помощью к правительству, и она была им обещана.
Российское правительство услышало представителей розничной торговли, что банки хотя бы должны рефинансировать тот долг, который ритейлерам необходим на поддержание оборотного капитала, для того, чтобы полки на магазинах не пустовали. И было дано указание государственным банкам, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, кредитовать 9 крупнейших российских ритейлеров на пополнение оборотных средств. Так что я критической ситуации эту не вижу.
Тем не менее, в магазинах отдельных торговых компаний их проблемы видны покупателям буквально от дверей.
Действительно, в регионах есть достаточно мелкие локальные игроки в ритейле, которые росли слишком быстро, не заботясь о внутренней эффективности. И сейчас у них проблемы с обслуживанием долга. К таким относятся компания «Алпи», «Вестер», «Самохвал». Вот у них, да, проблемы есть, серьезные, скорее всего. Либо за долги их имущество перейдет к банкам, и банки будут его распродавать, либо крупные игроки, если найдут финансирование, смогут частично или полностью бизнес этих ритейлеров выкупить.
Один из главных частных работодателей в России – металлургическая отрасль. Вообще долги – нормальная составляющая любого, даже очень успешного крупного бизнеса. Другое дело, сколь велик этот долг. Предел, так скажем, нормальной долговой нагрузки чаще всего определяется соотношением суммы долга к общему объему текущей прибыли компании – не более трех. То есть общий долг может превышать текущую прибыль не более чем втрое. И еще недавно почти все крупнейшие российские заемщики, нефтегазовые и металлургические компании в этот норматив укладывались с запасом. Но теперь их прибыли резко сократились из-за падения мировых цен на нефть или металлы, а прежние долги так и остались. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Традиционно действительно считается, что нормальным соотношением будет примерно 3 к 1. Однако для металлургических компаний и для металлургических групп, в частности в России, существуют определенные ограничения, поскольку поскольку традиционно долговая нагрузка для металлургических групп была достаточно низкая, а высокая конъюнктура на рынке и высокие рентабельности позволяли металлургам снизить этот показатель до уровня меньше единицы. Поэтому в текущий момент по большинству металлургических групп, в том числе крупных российских экспортеров, уровень долговой нагрузки к показателю прибыли не превышает 1,5, что, соответственно, является гораздо лучшим показателем, нежели в целом по экономике.
В последние 2-3 месяца проявились ли в России, как в США или Европе, признаки того, что на внутреннем рынке сократился платежеспособный спрос на продукцию металлургии, например, из-за финансовых проблем у компаний машиностроения или же банков, обслуживающих определенные группы потребителей продукции металлургии?
Для России этот процесс пока только начинается. Вот для западных компаний, в том числе из машиностроительной и из автопроизводящей отрасли, этот процесс достаточно распространенный, достаточно широко известный, а для российских компаний, конечно, он пока только начинается, но тем не менее, в частности, строители, девелоперы весьма активно снижают объем потребления металлургической продукции. Думаю, подобные же ограничения уже будут, наверное, через пару месяцев видны для автомобильной промышленности, поскольку платежеспособный спрос снижается. Вот сегодня, например, произошла тоже коррекция прогнозных уровней продаж автомобилей в России, там, например, на 10% ее снизили эксперты. Соответственно, проблемы будут, но, наверное, не сейчас, а в течение ближайших пары, может быть, 3 месяцев.
Какая часть общего корпоративного внешнего долга России в 300 миллиардов долларов приходится на розничную торговлю? Наталья Загвоздина, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
У предприятий розничной торговли внешних заимствований не так много. Там все вместе будет, ну, наверное, там 2 миллиарда долларов, может быть, 2,5. Остальное – это кредиты внутренние. Это деньги, которые либо ритейлеры должны держателям их облигаций, либо российским банкам или филиалам западных банков, но работающим в России, поэтому должны в рублях.
В целом, пустеющие полки отдельных магазинов в России – это проявление финансовых проблем самих торговых компаний или, скорее, банков, которые их обслуживают, когда магазины оказываются не в состоянии расплатиться с поставщиками, даже если у них есть на это средства на счетах. При этом рост розничного товарооборота в стране, хотя и замедлился на треть по сравнению с прошлогодними темпами, все равно остается на уровне 12-14%.
Ну, во-первых, это все слухи, что полки магазинов пустеют. Это есть некоторые сети, которые настолько плохо вели свою финансово-кредитную политику и настолько мало заботились о своей операционной эффективности, и настолько много добрали долгов, теперь не могут с ними ничего сделать, что это касается вот не рынка розницы вообще, не поведения потребителей вообще, не спрос со стороны потребителей экономики вообще, а частных компаний. Причины того, почему пустеют полки, могут разниться. Для некоторых сетей региональных и поведение банков, которые либо их кредитуют, либо обслуживают, и состояние дел в этих банках тоже может иметь какую-то негативную роль. Но вообще это не связано с финансовым положением или там, поведением какого-то одного банка. Это связано с тем, что в российской банковской системе сейчас не хватает ликвидности. Получается, что банки предпочитают, если даже у них есть наличность, ее дальше там не выпускать, не кредитовать, поскольку еще и непонятно, какова стоимость денег в данной ситуации.
Тем не менее, на проведенном в четверг очередном аукционе беззалоговых кредитов Центрального банка, напомню, предоставление таких кредитов без залога в виде тех или иных ценных бумаг – мера экстраординарная, участники аукциона, российские коммерческие банки, выбрали менее 10% даже тех средств, которые были им предложены. На первом таком аукционе, проведенном в начале недели, банки забрали 1/2 предложенных им денег.
Вы слушали материал Сергея Синицкого. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». На прошлой неделе Священный Синод Русской Православной Церкви отказался принять в РПЦ Осетинскую и Абхазскую Православные Церкви, пожелавшие выйти из состава Грузинской Церкви. Таким образом, руководство РПЦ поддержало грузинский патриархат. Но помимо церковных отношений, между двумя странами произошел вооруженный конфликт, в разрешении которого принял участие член Синода Грузинской Православной Церкви епископ Андреа. С ним встретился Олег Панфилов.
13 августа епископа Самтирийского и Горийского Андрия в миру Гвазава взяли в заложники. Это случилось после того, как российские войска перешли административную границу Южной Осетии и вошли на территорию Горийского и Карельского районов. Мародеры из юго-осетинских вооруженных формирований при попустительстве российской армии начали грабить население, добрались и до монастыря Сантависи. Здесь у владыки Андрея отобрали автомобиль, на котором он приехал разрешать конфликт. Угнали еще несколько монастырских машин. В начале сентября депутат парламента Грузии Гиви Таргамадзе предложил президенту Саакашвили наградить владыку Андрея высшей наградой страны – орденом национального героя за мужественные действия по оказанию помощи беженцам, обмену пленными и вывозу тел погибших. Владыка принял меня в своей резиденции в горе.
Люди, которые грабили дома, люди, которые отбирали имущество, отбирали автомобили, они, наверное, ходили в церковь. Они, наверное, были в церкви и в Цхинвале, и в других церквах в Южной Осетии. И вы часто были в Цхинвале и знаете Южную Осетию. Что происходит с людьми, как вы думаете?
Я бы сказал, вы знаете, так что война не имеет человеческого лица. Есть такое высказывание: лучшим другом дьявола считается война. Это высказывание я слышал от духовных лиц, от монахов слышал это высказывание. И это на самом деле так, потому что война есть самая худшая возможность проявить весь человечество. И поэтому, если на войне кто-то сохраняет человеческое лицо и достоинство, то это в 10 раз дороже, чем в других обстоятельствах. И даже люди, можно сказать, неплохие люди, хорошие люди, вот в этой ситуации они иногда теряют свое лицо. Сами эти обстоятельства их принуждают к этому. То, что вот вы сейчас упомянули, люди, которые, скажем, грабили, убивали, я считаю, что эти люди, они в какой-то мере менее виноваты, чем те, которые дали им направление и открыли возможность к свободе действий. Когда священник один, когда вот у него начали с кармана что-то доставать, у него крест был на груди, они увидели этот крест, и один из грабителей достал тоже крест со своей стороны и показал ему, вот, что я тоже христианин. Может быть, этим он показал то, что вот как бы успокоил его, что я не на судьбе, скажем, какого-то тяжелого или увечья, или я тебя не убью, может, он этим вот показал.
Если бы у священника не было креста, он бы его ограбил.
Он его и так ограбил, но можно сказать, это было сделано с неким доброжелательством. Нам пришлось, можно сказать, успокаивать их, просто чтобы они не так нервничали, потому что мы сказали, что здесь только духовные лица и женщины, потому что люди испугались, они прибежали к нам, и женщины, и то, что, скажем, они хотят или что-то требуют, мы все отдаем. Не надо никого принуждать и применять силу для этого.
Вашу машину вернули?
Нет, там не только моя машина была, там были монастырские машины, те, которые в то время находились вместе с нами, поддерживали людей, и нас тоже поддерживали, из Тбилиси были тоже священнослужители. Вы знаете, я к этим людям, ну так скажу, что, по крайней мере, у нас, конечно же, нельзя сказать, что это не было оскорбительно или это было, скажем, очень радостно. Нет. Но это не стало поводом к ненависти и к озлоблению.
Известны факты вашей биографии, что вы из Абхазии, и вы в какой-то степени имели отношение к событиям, которые там происходили. Когда была война здесь, вам в какой-то степени помог тот опыт мирской жизни в начале 90-х годов и то, что вы делали сейчас, когда вы спасали людей, когда вы вывозили тела погибших, это каким-то образом вам помогло из той жизни или нет?
Да, помогло. Когда началось Сухуми, вот эти события, когда начались, в то время я был в монастыре. И был в русском монастыре, я и как раз думал о том, чтобы остаться там монастыре. Но когда начались эти события, так как вся моя семья была в Сухуми, мне просто было как-то и тяжело, и как-то я считал, что это неправильно даже вот этим мотивом как-то оставить семью и не разделить вместе с ними все, что происходило. Я вернулся, потом, ну, так, произошло, что принимал участие во всех тех событиях, которые происходили, и гуманитарных, и военных. Конечно же, этот опыт, я бы сказал, он пригодился, по крайней мере, во время бомбежек, потому что опыт бомбежек в течение года мы в Сухуми приобрели, знали, как себя вести. По крайней мере, как можно было укрыться, что нужно было в первую очередь для людей в это время. И главное то, что эта пуля твоя, то от нее не убрось. Это давало повод к некому спокойствию. Поэтому это вот все вместе нам очень помогло для того, чтобы мы смогли успокоить тех, кто остался. В городе жителей довольно так и много было. Город не был пустой. Мы это видели по нашему храму. Потому что у нас каждый день шли литургии, не прекращались. И как приходил народ в храм, поэтому можно было судить процентом отношений по населению, которое осталось в городе. И потому в эти дни наша столовая для неимущих и пекарня, она была как бы единственным местом, где можно было взять хлеб, получить как-то еду.
Скажите, пожалуйста, это вопрос уже относящийся к политике. Что вы можете сказать о том, что произошло в Грузии за эти 5 лет?
Я считаю, что реформы, они были нужны, потому что нельзя было, чтобы страна оставалась в том положении, которое до этого, и на том уровне мышления нельзя. И знаете, вот разницу в гражданском отношении и общества я видел воочию, наблюдал вот сейчас в эти дни, имел возможность сравнивать то, что происходило в 91-2 годах в Грузии, и то, что происходило сейчас. Даже вот связанные с войной, очень много было недостойных поступков, к сожалению, было. Ну, можно сказать, и эти поступки были со стороны вооруженных лиц, и со стороны гражданского населения, то, что грабились магазины, или же кто-то этим пользовался, чтобы можно было бы нажиться на всем этом, на чужом горе. Вот тогда это происходило, к сожалению. Вот. Конечно, и тогда же были достойные поступки очень много. Но вот сейчас я хочу подчеркнуть, вот в течение нескольких дней, когда разбомбили город и были магазины, аптеки, они остались разрушенными, открытыми для доступа совершенно свободно. И люди, которые приходили к нам, просили лекарства, скажем, вот кто-то хотел, или продукты, кто-то приходил, и продуктовые магазины были разрушены. Ни одного случая не было, чтобы вот кто-то из гражданских лиц там, или толпа ворвалась бы, скажем, кто-то или иной магазин, или аптеку, или здание банка, и разграбила это. Не было ни одного случая. Для меня это уже пример гражданского сознания. То есть уже именно это сознание гражданства в обществе, оно стало намного выше. Хотя можно было сказать, что в то время и полиция не смогла бы это все контролировать и не удержать, скажем, если бы этот процесс был бы. Такого ни одного случая не было. Потом уже, когда вот ворвались эти разбойничьи банды, может быть, вместе с ними кто-то, может быть, и орудовал, и набрел на этом разницу. Значит, чувство гражданской ответственности в обществе стало выше. Второе, то, что я бы хотел сказать, наше молодое поколение уже другого сознания. В некоторых случаях я бы желал бы лучшего. В некоторых случаях я скажу, что они намного выше стоят и лучше, чем мое поколение, чем наше поколение. И в первую очередь это отношение к родине, к стране. Для них Грузия является страной, перед которой они имеют ответственность. И самое главное то, что я хотел бы сказать, все мы хотим свободную страну. Все мы хотим страну, чью судьбу будем решать мы, без кого-либо, без каких-либо там вмешательств. Конечно же, всем ясно, что возможность быть более свободным и менее свободным. Мы хотим быть более свободным. Вот это было самым главным, я думаю.
Это был владыка Андрея, епископ Самтавийский и Игорийский, который рассказал о том, как он видит конфликт между Россией и Грузией.
Вы слушали интервью Олега Панфилова с членом Синода Грузинской Православной Церкви, епископом Андрея. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Мы продолжим сразу после объявлений краткой сводки новостей этого часа.
Родина для меня и, наверное, для многих других людей – это прежде всего люди, которых мы любим, естественно, прежде всего с детства.
В «Поверх барьеров» передача «Чувство Родины».
На старость начинает тянуть земля. Это очень страшно. Мне даже кажется, что если бы я оказалась там, то я бы просто вот упала на землю.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. К президенту России обратилась большая группа российских деятелей культуры, журналистов и спортсменов с просьбой помиловать бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. Источник в администрации президента сообщил Интерфаксу, что официальное ходатайство с просьбой о помиловании Бахминой администрации пока не получено. Госдума России на специальном пленарном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы страны. В Чечне в ходе спецоперации освобождена 3-летняя девочка, за которую похитители требовали выкуп в $1 миллион. ГУВД Москвы сообщает о раскрытии нашумевшего убийства 15-летней школьницы Анны Бешновой. В ее убийстве сознался содержанный 31-летний рабочий из Узбекистана. Бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспан считает, что Соединенные Штаты ожидают заметный рост безработицы. Выступая в четверг в Конгрессе, Гринспан заявил, что стабилизация банковского сектора и рынка недвижимости в США может занять не один месяц. В столице Хорватии, Загребе, в результате взрыва убит владелец и главный редактор ведущего еженедельника «Национал» Иво Пуканич и еще один сотрудник издания. МИД Украины заявил, что вопрос о продлении срока пребывания на территории страны Черноморского флота России не может быть предметом дискуссии. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложит Киеву обсудить возможность пребывания Черноморского флота на базе в Севастополе и после 2017 года. Двусторонний договор предусматривает уход российского флота после этой даты с украинской территории. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Андрей Бабицкий. Перманентный политический кризис на Украине, трактуемый в России как полный развал системы управления, совсем не мешает властям и общественным правозащитным организациям находить общие подходы и средства в решении такой серьезной проблемы, как ограничение произвола правоохранительных органов. Об этом президент Международной Хельсинской Федерации Людмила Алексеева беседует с сопредседателем Харьковской правозащитной группы Евгением Сахаровым.
Информация, которую мы получаем о происходящем в Украине, это почти исключительно события в верхах. Но российские источники ничего не сообщают о тех серьезных усилиях, которые украинские власти, несмотря на несомненную поглощенность внутренней борьбой, все-таки предпринимают для изживания порочных тенденций во властных структурах, в частности, пыток, избиений, ксенофобии в правоохранительных органах. На серьезность намерения прекратить эти вопиющие нарушения прав человека указывает тесное сотрудничество с общественностью на этом поле. Об этом вам расскажет Евгений Захаров, сопредседатель Харьковской правозащитной группы и сопредседатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Украины.
В начале этого года в Министерстве внутренних дел было создано новое управление, управление мониторинга соблюдения прав человека в деятельности МВД. В этом управлении работает 6 человек в Киеве, аппарате управления и региональные представители министра по правам человека в каждой области по одному человеку, а в Киеве и Крыму по два человека в силу того, что это большие и очень важные регионы. Там решили, чтобы их было двое. Причем, что характерно, в Крыму один из двоих – это крымский татарин. Это сделано совершенно сознательно. Эти люди защищают права человека, когда они нарушаются милицией, будучи в рядах самой милиции.
А как подбирали людей в это управление?
Идея заключалась в том, чтобы в новое управление пришли работать активисты общественных правозащитных организаций, которые, перейдя на эту работу, становятся госслужащими. И бывшие офицеры милиции, то есть люди, которые имеют опыт работы в милиции, и сейчас в милиции не работающие. Ни одного аттестованного офицера милиции здесь быть не может. Отбирала этих людей специальная комиссия.
Как происходил отбор?
Люди, которые приходили, не все писали письменную работу, где проверялись их знания по правам человека и знания законодательства, как они знают международные стандарты. И потом было собеседование иногда пространное, в ходе которого выяснялась мотивация этих людей, почему они идут на эту работу, как они себе ее представляют, что они будут делать. Ну и мы действительно старались выбрать тех людей, которые отвечают нашим представлениям о том, что и как нужно делать в этом новом управлении. Потом те, кто был выбран комиссией, они были назначены приказом министра и находятся в статусе его помощника. Я могу сказать, что результаты мои ожидания превзошли. Я не думал, что это будет настолько эффективно. Во-первых, оказалось, что мы в итоге отобрали довольно дружную, хорошую команду, которая очень активно работает друг с другом. У них своя внутренняя рассылка, где они обсуждают свои проблемы, задают вопросы, помогают друг другу. И они удачно друг друга дополняют. Бывшие работники милиции, полковников, бывших человек 7 или 8. Они прекрасно знают систему, они понимают, как она устроена, где есть нарушения, как их фиксировать. Но они не обладают публичными навыками проведения пресс-конференций, выступлений. Это им пока сложно. Они не очень понимают, как взаимодействовать с общественными организациями, а в обязанности представителей министра в регионах на них возложена обязанность быть еще ответственными секретарями общественных советов при областных управлениях внутренних дел. То есть они должны контактировать с общественным советом и с ним вместе работать. Что касается моих бывших коллег из правозащитных организаций, им нужно освоиться, понять, как работает милиция. Они ведь раньше не работали в милиции, вообще не были на госслужбе.
А вы когда отбирали этих людей, я понимаю, что было жаль отпускать из организаций, но вы понимали, что это нужно?
Конечно. Более того, из некоторых организаций ушли ключевые сотрудники. Например, из Севастопольской защитной группы ушла женщина Ольга Вилкова. Один из самых сильных тамошних активистов, без которой им очень трудно. А из Херсонского областного фонда милосердия и здоровья ушла Наталья Казаренко, которая была заведующей их общественной приемной вообще. На ней эта приемная висела. Тем не менее, понимая, насколько это важно, они, в общем-то, решили, что вот они Наталью делегируют на работу в ВВ. Из нашей организации Харьковской правозащитной группы ушел работать в МВД зам главного редактора нашего бюллетеня, один из редакторов нашего сайта Юрий Чемак. Фактически один из троих постоянно пишущих людей на наш сайт.
Это эффективно только потому, что уже видно, что они активно работают, или уже есть результаты за такой короткий срок?
Вот одно из направлений их работы – это расизм и ксенофобия. Дело в том, что на Украине, к сожалению, за последние годы эта проблема стала гораздо более острой. Вот так, например, в 2007 году зафиксировано нападение на иностранцев в 5 раз больше, чем в 2006, а за первые 4 месяца 2008 года вот этого в 2 раза больше, чем за весь 2007 год. Поэтому в МВД специально создано подразделение уголовного розыска для расследования преступлений на расовой почве, которая только этими преступлениями занимается. Не везде оно есть. Оно есть в Киеве и еще в 4 регионах, там, где наиболее острая ситуация. Тем не менее, это показывает отношение к проблеме. Есть план по борьбе с расизмом и ксенофобией в МВД на несколько лет, который подразумевает и обучение работников милиции, поскольку часто они заражены этой самой ксенофобией, как известно, и так далее. И вот у помощников министра одно из направлений приоритетных – это вот эти вот вещи. Каждый из них за эти 3 месяца изучил статистику, сколько было нападений на такой почве, чем кончились эти дела. Они встретились с общинами иностранцев, которые живут в их регионах, выяснили их отношение к проблеме, насколько они страдают от таких вещей, есть ли у них жалобы. Короче говоря, они провели некий такой мониторинг, кое-где даже анкетирование, которое совершенно явно показало эту проблему. Ну, вот, например, в Харькове наш представитель сделал такую вещь. Он обошел 7 станций метро и проверил журналы, в которые записывают людей, которых привели в отделение милиции при станции метрополитена для проверки документов. Оказалось, что количество иностранцев или лиц неславянской внешности по этим 7 станциям за месяц составило 14%. При том, что общее количество этих людей в Харькове примерно 1%. Что говорит, вообще говоря, о дискриминации? Кроме того, он же принимал участие в анкетировании, которое мы делали среди иностранных студентов, которое касалось именно проблем отношения к ним и со стороны жителей города. Вот, есть ли бытовой расизм? И какие у них проблемы в этом плане? Там, и отношение работников милиции к ним. Как часто их задерживают для проверки документов? Как ведет себя милиция? Кроме того, оказались некоторые любопытные вещи, скажем, такие, что вот считается, что в данном городе нет скинхеда. На самом деле, молодые люди из этого города выезжают в Киев, одевают одежду соответствующую, начинают нападать. Но в целом можно сказать, что все-таки это явление не имеет такой угрожающий характер, как в России, скажем. Зафиксировано на самом деле всего лишь немногим более 500 скинхедов во всей Украине. То есть я думаю, что эта проблема сейчас еще в такой стадии, когда можно ее предотвратить, там, решить и так далее. Почти все помощники министра уже столкнулись с жалобами на пытки и другие виды незаконного насилия, которые применялись в их регионах. Они останавливали это, они обращались в прокуратуру, по их требованию проводилась судебно-медицинская экспертиза, они вызывали там департамент внутренней безопасности.
То есть реагировали на каждый сигнал?
На те сигналы, которые у них были, да. Ну и, кроме того, еще было немало разных там отдельных вопросов. Их помощи жертвам нарушения прав человека в милиции. Это же не обязательно только пытки там или расизм.
Ну, например?
Обратилась к нам женщина, инвалид 2-й группы в результате дорожно-транспортного происшествия. Сама бывший работник милиции. Но она оказалась совершенно в беспомощном состоянии, больная. Человек, который в этом был виновен, ее бросил фактически. Не собирался ей ни помогать, ни выплачивать ей компенсацию, ничего. Этот наш помощник устроил ее в больницу, обеспечил ей там какой-то уход, встретился с этим человеком, кстати, офицером милиции, заставил его заниматься этим делом. Нашли адвоката для этой пострадавшей, и адвокат написал исковое заявление уже о возмещении ущерба в результате ДТП. И он так с ней возился, с этой женщиной, он меня совершенно растрогал.
Евгений Захаров совершенно справедливо указывает, что в России воинствующая ксенофобия распространена гораздо шире, чем в Украине. Добавлю от себя, избиения и пытки в милиции у нас очень широко распространены тоже. Опыт Украины, а также опыт Польши, где также эти безобразные явления живут в тесном сотрудничестве с общественностью, показывают, что такое сотрудничество является обязательной компонентой успешности этой борьбы. В самой милиции эти пороки невозможно искоренить. Однако у нас в России и в этом направлении, как и на всех остальных, идет углубление пропасти между властью и обществом. Их реальное сотрудничество подменяется созданием квази-общественных органов, куда тщательно подбираются такие люди, о которых заранее известно, что они или будут делать и говорить то, что угодно начальству, или не будут работать вовсе. Поэтому и множится у нас число неразрешимых проблем.
Это была президент Международной Хельсинской Федерации Людмила Алексеева. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». 4 послевоенных десятилетия подарили миру таких американских авторов, как Джон Апдайк и Джером Селлинджер, Норман Мейлер, Солт Биллоу, Гор Видал, Эдгар Доктороу, Сэмюэл Беккетт. Об издательствах, открывших новые имена, составившие литературное наследие Америки, рассказывает Марина Ефимова. Она же представляет и книгу редактора Элла Силвермана, посвященную этому периоду.
В 1949 году легендарный редактор Роберт Джиру, тогда сотрудник издательства «Харкоут», прочел в журнале «Нью-Йоркер» рассказы молодого автора Джей Ди Селлинджера. Джиру послал автору записку. «Я догадываюсь, что все редакторы «Нью-Йорка» ждут вашего первого романа, но я готов издать сборник ваших рассказов». Ответа он не получил. Прошел год. Однажды, когда Жиру, не отрываясь от работы, жевал сэндвич, ему позвонили из приемного издательства. «К вам, мистер Селлинджер». «Пропустите», — сказал Жиру, — «только узнайте его имя». «Джером», — сказал дежурный. Дальше со слов Жиру.
Он был очень высокий, темноволосый, с красивым лошадиным лицом, с которого не сходило меланхолическое выражение. Я подумал, вот таким был Гамлет. «Жиру?» — спросил он. «Да, рад вас видеть, мистер Селлинджер», — он сказал. «Хочу вас предупредить, что начинать лучше с романа». Я с трудом удержал улыбку и ответил, «Буду счастлив опубликовать ваш роман». «Его еще нет», — сказал Селлинджер, — «только половина». Я сказал, «Я подожду». Прошел еще один год, и однажды утром я открыл пакет с рукописью, где на титульном листе было написано «Catcher in the Rye» — «Над пропастью во ржи». Я проглотил ее за ночь и утром вручил главному редактору. Его реакция. «Этот парнишка, главный герой, он что, псих?» «Нет», — сказал я, — «его мучают проблемы взросления». И главный, подумав, отдал рукопись в отдел учебной литературы. Отказ автору послали без моего ведома.
Роберт Джиру был в такой ярости, что ушел из Харкоута в Фара Страус и увел с собой лучших авторов. Недаром его прозвали «дудочником из Гаммельна». Но Селлинджер ничего этого не знал. Его роман тут же подхватил другой хороший редактор, и он был издан в том же 1951 году издательством «Литл Браун». Писатель Микеланджело Мейтес так характеризует это время.
40 лет между окончанием Второй мировой войны и серединой 80-х годов были временем талантливых издателей и редакторов, которые без устали выуживали из безвестности, нянчили, обхаживали, задабривали, запугивали, утешали, подкармливали, подбадривали, издавали и возносили талантливых писателей. Эти издатели и редакторы были повитухами произведений, ставших каноном современной американской литературы.
Почему именно эти 40 лет? Об этом участник нашей передачи Эл Сильверман, многолетний редактор романов «Соло Беллоу» и автор книги «Время их жизни. Золотой век американских издателей, их редакторов и их авторов».
Золотой век начался с концом Второй мировой войны. За 40-е годы во всем мире накопилось множество писателей, чьи вещи не публиковались из-за войны, и они все вдруг появились как из-под земли. В Америке Норман Мейлер, Ирвинг Шоу, Уильям Стайрон, Джеймс Джонс, Гор Видал, Джером Селлинджер. Из Европы пришли Беккет, Камю, Сартр. Из России вырвались книги Пастернака, Солженицына и позже Бродского. Другая особенность этого периода – в 50-е, 60-е и 70-е годы центром американской культуры была книга. Телевидение еще не вытеснило чтение. Поэтому издательства в те времена возглавляли не столько бизнесмены, сколько книжники. Именно поэтому были возможны такие сцены, какая описана редакторами издательства Random House. Поэт Оден впервые появился там в домашних шлепанцах и, протянув рукопись, сказал: «Я бы хотел получить деньги вперед». Тогдашние издатели любили писателей, литературу, любили книги.
Ярких фигур среди издателей было, наверное, не меньше, чем среди писателей. Альфред Кнопф, издатель русской классики, Франца Кафки, Сомерсета Моэма, Томаса Манна, Джона Чивера, носил фиолетовые галстуки и зеленые рубашки, или наоборот. Причем с таким невозмутимым постоянством, которое не могли поколебать никакие намеки и шутки. Впрочем, о шутках не могло быть и речи, такую ледяную атмосферу он создал в издательстве. Как и некоторые другие издатели, Кнопф проявлял тепло только по отношению к авторам и никогда к редакторам. Нельсон Даблдей, унаследовавший свое династическое издательство, наоборот, гордился своим деловым направлением. Это он, друживший с Сомерсетом Моэмом, отчеканил фразу, которую любят повторять писатели. «Я не читаю книг», — сказал он, — «я их продаю». В одном все эти разные издатели, возглавлявшие знаменитые издательские дома — Кнопф, Скрибнер, Викинг, Даблдей, Литл Браун, Фарар Страус, Патном, издавший «Лолиту», Саймон и Шустер — В одном они все были похожи. Они соглашались смирять свои яркие личности, свою гордыню, свои амбиции и терпеть при себе талантливых редакторов. Редактор Касс Карнфилд говорил: «Внутри у каждого человека есть готовая книга». Поэтому он всегда носил при себе несколько пустых бланков договора. Мало ли что. Году в 70-м одна из редакторов издательства «Харпер», в котором он работал, составила список 100 самых успешных книг издательства и со смущением обнаружила, что 95 из них принес в редакцию Касс. Среди его авторов были Элеонора Рузвельт, Адлай Стивенсон, Джон Кеннеди. Когда ушел в отставку британский премьер Макмиллан, издатель Кнопф решил опубликовать его мемуары. Но ему сказали, что уже вечером в день отставки Касс Карнфилд вылетел в Лондон. Эл Сильверман пишет о нем в своей книге «Годы их жизни».
У Касса был одинаковый подход и к герцогиням, и к докерам. Но его энтузиазм и понимание конкретной ситуации срабатывали в обоих случаях. Этика его мало беспокоила. У него было одно вдохновение – интересная книга. И во всех ситуациях его вывозило обаяние, хороший вкус и жадность к жизни. Карнфилд дожил до 88 лет и в последние годы полюбил устраивать вечеринки с танцами. Он хотел дотанцевать свою жизнь.
Другой яркой фигурой Золотого века стал редактор Роберт Готлиб. Он появился на издательской сцене в конце 50-х годов, совсем юным, и навсегда сохранил мальчишескую прическу с чубом и улыбку, которая выражала искреннюю приветливость и в то же время говорила: «Вы ведь понимаете, что я знаю гораздо больше, чем вы». Он начал работать в издательстве старого педанта Макса Шустера, который так определял оптимальный вариант книги. Книга должна быть как женское платье, достаточно длинной, чтобы охватить всю тему, и достаточно короткой, чтобы остаться интересной. Издательство концентрировалось на культуртрегерстве и издавало облегченные варианты исторических исследований вроде «Истории цивилизации» и «Дюранта». А Готлиб начал затаскивать в издательство книги Джона Леннона, Хайма Потока, роман Джо Хеллера «Уловка-22».
Роберт Готлиб и редактор Нина Берн 8 месяцев работали над романом Хеллера «Уловка-22». «Я влюбился в эту вещь», — признавался Готлиб. Тем не менее, основным ее редактированием, по определению самого Готлиба, были ампутации. «Уже перед отправкой в типографию, — писал он, — я снова наткнулся на главу, которую не любил. Она была слишком литературна и претенциозна по сравнению с общим тоном романа. Я позвонил Хеллеру: «Джо, я ненавижу эту главу». И тот устало сказал: «Так выкинь ее к черту». Но, похоже, хирургия пошла книге на пользу. Через 10 лет после издания в 1961 году «Уловка-22» была уже канонизирована. Готлиб открыл Тони Моррисон и «Доктору». Благодаря ему был издан в Америке Джон Ле Карре и другие писатели такого же уровня.
Необычайная история одной из немногочисленных женщин, прославившихся в годы золотого издательского века, Джудит Джонс. Она работала самым младшим редактором в парижском отделении издательства «Даблдей». Однажды редактор, уходя на ланч, положил на ее стол несколько рукописей и попросил написать авторам отказы. Читаем в книге Сильвермена «Годы их жизни».
Одна из рукописей тронула Джудит до слез, и она сказала редактору: «Надо отправить это в нью-йоркский офис». Редактор взглянул на фотографию девочки на титульном листе. «Да что вы, Джудит, это же какие-то детские писюльки». «Да не плачьте вы, ради бога, отправляйте, если хотите». Так издательство «Даблдей» заполучило книгу «Дневник Анны Франк». Позже Джудит Джонс была оценена по заслугам и стала постоянным редактором книг Джона Апдайка.
В особую статью надо выделить Барни Россета, редактора и издателя в одном лице. Уже в 50-х годах у него, почти единственного в Америке энтузиаста, был вкус на еще не понятую, непризнанную и фактически запретную литературу авангарда. В статье «Книжник» журналист Брюс Фридман назвал его бесстрашным пиратом издательского мира. Россет создал издательство «Гроув Пресс» специально, чтобы опубликовать без купюр роман Д.Х. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли». Его судили, и дело дошло до Верховного суда, который его оправдал. А после издания «Тропика рака» Генри Миллера Россет прошел через 50 судов в каждом штате. Легенды издательского мира стали отношения Россета с Самуэлем Беккетом и их переписка. Пьеса «В ожидании Годо», опубликованная в Америке в 1954 году, почти разорила Россета. Его спасла только постановка на Бродвее. Но Барни не пугала бедность, и он издал всего Беккета. Очень мила описанная Сильверменом сцена вручения Беккетом редактору Гроув Пресс романа «Ват». Тут надо напомнить, что слово «what» значит по-английски «что».
Однажды в дверь квартиры постучали, и голос сказал «what?» «What?» — спросил редактор. За дверью сказали «yes, what?» Редактор уже почувствовал себя участником клоунской репризы, но вдруг именно по театральной абсурдности всей сцены понял, что за дверью мог быть только Беккет. Барни Россету сейчас 86 лет. Когда его попросили кратко подытожить свою жизнь, он сказал: «Большинство важных решений в жизни я принимал за секунду и потом годами сожалел о содеянном».
Днем 27 января 1996 года Иосиф Бродский зашел в издательство «Фарар, Страус и Жиру». В этом, может быть, самом изысканном и высоколобом нью-йоркском издательстве издали его часть речи «Водяной знак», «Меньше, чем единица» и готовили к изданию второй том эссе. Самого издателя Роджера Страуса, который стал близким другом поэта, не было в редакции. И Иосиф, как обычно, попросил одного из молодых редакторов купить для него пачку запрещенных ему сигарет. Редактор, зная об ухудшении здоровья Бродского, сказал: «Нет, Иосиф, не могу». «А вы, я вижу, растете», — съязвил Бродский. «В прошлый раз вы не могли передо мной устоять». И ушел. В ту ночь он умер.
Роджер Страус особенно любил Бродского. Относился к нему как к сыну. Он дал мне для книги снимок, на котором они обнимаются после присуждения Бродскому Нобелевской премии.
Между тем, издателю Роджеру Страусу было из кого выбирать любимца. За историю издательства, основанного им в 1946 году, он выпустил книги 17 авторов, ставших Нобелевскими лауреатами. Среди них Т.С. Элиот, Пабло Неруда, Исаак Башевец-Зингер, Александр Солженицын, Чеслав Милош. Плюс к ним 40 лауреатов Пулитцеровской и Национальной книжной премии, включая Бернарда Маламуда, Фланнери О'Коннор, Тома Вулфа и Сьюзен Зонтак. В 90-х годах редактором Фара Страус и ассистентом Бродского была Энн Гжелберг. Энн, я знаю, что Иосиф отвечал Роджеру Страусу взаимностью. Чем Страус ему нравился?
Я думаю, Иосиф любил в нем крупную, яркую, истинно американскую личность. Иосиф был невероятно чувствителен к фальши, он не выносил позеров. А Роджер Страус всегда был таким, как он есть. При этом у него было шестое чувство, чутье на талант. Он ни с кем не советовался, не слушал знатоков, он даже мало читал, просто впитывал в себя понимание таланта. При этом он вел себя с писателями на равных. Они с Иосифом вечно подшучивали друг над другом. У Роджера реакции были молниеносными, а Иосиф любил быстрый ум, чтобы играть с ним, чтобы использовать его реакции. Роджер Страус был личностью. Роджер completely authentic
and larger than life. Издатели, как правило, переживают писателей, но и они умирают. Люди одного поколения, они умирают друг за другом и закрывают целый культурный период.
В 80-х главы издательств, которые начинали молодыми людьми, постарели и начали продавать свои издательства. Конечно, они хотели передать их таким же любителям книги, какими были сами, но среди тех, кто практически мог купить солидное издательство, таких людей не было. И почти все издательства скупили уолл-стритовские корпорации, переведя их на другие рельсы, большей популярности и большего профита. И они наводнили страну чтивом. Писатели тоже стали подсознательно коммерциализировать свои вещи. Абсолютно изменились и обязанности редакторов. Теперь им говорят: ищите бестселлеры, а редактуру мы поручим внештатникам. Ваше дело найти бестселлер и развернуть рекламную кампанию. По-моему, так вести дело чистое безумие. Но вы знаете, в самое последнее время начали появляться маленькие издательства с хорошим вкусом. Может быть, потому что стало возможно недорого отпечатывать небольшие тиражи. Надеюсь, что за этими энтузиастами будущее. Может быть, они вернут книгу в культуру этой страны.
Об американских издательствах середины прошлого века рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Европейский парламент не считает голод 30-х годов геноцидом украинского народа? Об этом говорим с членом правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.